Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за новостями, продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Смотрим, как едет город, все в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните нам прямо в студию. Смотреть и слушать нас можно в интернете по-прежнему тремя способами. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте. Не забывайте и про стандартный, обычный способ. Это все-таки радиостанция, поэтому в Москве и Подмосковье нас можно слушать на FM 94.8.
В движении.
Москва едет достаточно спокойно, стандартно по пятницам вечерние пробки наступают чуть раньше, прямо сейчас в городе 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс, 5 баллов в 5 вечера, в 6 вечера 6 баллов, а вот в 7 вечера уже 5-бальные пробки. По данным ЦОДД, 2 балла нагрузок на московских дорогах особых вообще нет, 2 миллиона 480 тысяч автомобилей и 2 крупных ДТП.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе предлагают поменять расчет платы за вывоз мусора. Говорят, надо рассчитывать стоимость услуг не по нормативам, а с учетом фактически произведенных отходов. Насколько это реализуемо? Первая тема. Вторая тема. Аналитики говорят о том, что рынок мебели в России в 2023 году сократится сразу на 20%. Не слишком ли это катастрофические оценки? Тема, которую будем обсуждать минут через 20. Срочное сообщение, которое приходит в эти минуты. Прокурор просит заочно приговорить блогера Веронику Белоцерковскую, которая до этого была признана иноагентом за распространение фейков о вооруженных силах, к 9 годам колонии. Это РИА Новости и Центробанк Российской Федерации. Официальный курс доллара на выходные понедельник 70 рублей 38 копеек, курс евро 76.73, курс юаня 10 рублей 42 копейки.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот еще одно сообщение, которое только что появилось, пока без особых подробностей. Главврач и акушерка задержаны в Петербурге, их подозревают в торговле детьми. Ждем новых сообщений из Петербурга. В данном случае я цитировал агентство РИА Новости. Первая тема. В Госдуме предложили изменить расчет платы за вывоз мусора. Депутаты просят обязать региональных операторов рассчитывать стоимость своих услуг с учетом фактически произведенных отходов. Как пишет газета, ссылаясь на соответствующее письмо зампреда Комитета Госдумы по строительству на имя главы Минстроя. Они призывают отказаться от нормативов, если собственники жилья приняли такое решение. Сейчас стоимость вывоза мусора рассчитывается на каждую квартиру по нормативам с площади жилья или с человека, и показатели эти устанавливают региональные власти. Депутаты предлагают также владельцам двух и более квартир, в которых никто не живет и не прописан, отменять плату за вывоз твердых коммунальных отходов. Надо будет для того, чтобы доказать, что вы там не живете, использовать показания электросчетчиков. Что кажется логичным. Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль». Андрей Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, насколько реализуемы эти инициативы на практике?
Слушайте, ну, смотрите, я так понимаю, мы рассматриваем комплекс инициатив, да, но вот что касается электроэнергии, да, то есть доказательств того, что ты отсутствовал по показаниям прибора учета, в принципе, эта инициатива поднимается не первый раз и в отношении других коммунальных услуг, да, что касается вывоза по фактическому потреблению, но оно и сейчас есть, но, к сожалению, там зачастую решение общего собрания бывает недостаточно, потому что региональные операторы ссылаются на то, что по обращению с коммунальными отходами, я имею в виду, да, ссылаются на то, что у них есть типовой договор, у них есть там форма расчета, и мы, в общем-то, сделать ничего не можем. Хотя у нас и все наши нормативные документы, они этот способ предусматривают. Вы знаете, тут ведь вопрос в чем? Надо дать возможность, а как это будет реализуемо, да? То есть мы сейчас можем с вами говорить о том, что необходимы какие-то технические средства для того, чтобы ограничить мусор, чтобы мусор сбрасывали там жители соседних домов и так далее. Да?
Давайте мы сначала хотя бы разберемся, что такое по факту. То есть что, взвешивать что ли будем?
Да, конечно, у нас есть предельные нормы там, на один контейнер, да, условно говоря, сколько может помещаться в один контейнер груза. Мы и, соответственно, от количества контейнеров мы и пляшем. Вот. У нас есть там плотность твердых коммунальных отходов, она у нас определена, да, соответственно, мы знаем плотность, мы знаем объем, мы знаем количество твердых коммунальных отходов, которые вывезены.
Хорошо, это можно посчитать. Теперь да, дальше. Вы сказали, что даже без этих инициатив гипотетически можно принимать такое решение, но операторы при этом отказываются, говорят, что они ничего не могут. Но если есть прописанный порядок, как они могут отказываться?
Есть условия договора и есть рамки, в которых действуют эти региональные операторы, зависит от субъекта к субъекту. Да? То есть где-то это проходит, где-то нет. То есть это договорные отношения, да, это должно быть согласие двух сторон. Соответственно, если мы говорим про вот эти инициативы, да, которые сейчас направлены были в Минстрой, то здесь мы говорим о том, что решение собственников первично, ну, что, наверное, и правильно, потому что они являются заказчиками услуг, и они...
Тем более, что их обязывают, да, все это делать.
Конечно, безусловно, совершенно верно.
Хорошо, вот это письмо написали, то есть получается, что предполагается, что глава Минстроя может сказать региональным операторам: соглашайтесь.
Ну, на самом деле, немножко процедура будет сложнее, да, потому что сначала, я так понимаю, это было направлено письмо с целью рассмотреть, да, эти инициативы и по возможности там, обсудить их, да, то есть понять вообще, реализуемо ли это, да. То есть, как это видит исполнительная власть, которая, в общем-то, потом это будет исполнять. Но тут одного письма с разъяснениями, в общем-то, недостаточно. Да? Это будет необходимо вносить изменения, в том числе и в нормативную базу, относительно того, что у нас, извините, там, решение собственников первичное.
Ну, условно говоря. Вот, смотрите, опять мы возвращаемся. Решение собственников первичное. Они главная сторона, даже когда мы говорим о договоренностях. Но, с другой стороны, депутат, избранник народа, просит чиновника, а не будет ли любезен многоуважаемый Джин, и вот это, может быть, закон принять надо?
Слушайте, смотрите, не все можно отрегулировать федеральным законодательством, да, то есть федеральным законом. Закон, он условно рамочный, да, то есть он дал право собственникам выбирать это. Давайте установим там, порядок, да, заключения таких договоров, давайте установим порядок взаиморасчетов, фиксации количества, условно говоря, мусоровозов, которые приехали на вашу контейнерную площадку и забрали то или иное количество мусора, да, этим и такие нюансы, да, условно говоря, они не регулируются федерально, они не регулируются федеральными законами, они регулируются подзаконными нормативными актами, да, которые в том числе и разрабатывают у нас органы исполнительной власти. И тут не только Минстрой, тут еще и Минэкология должна быть подключена.
То есть даже если, к примеру, в данном случае Минстрой пойдет навстречу разворотневые, это не факт, что это будет реализовано довольно быстро?
Ну, вообще любое нормотворчество, да, и здесь я бы на самом деле не говорил о том, что быстро это было бы хорошо. Почему? Потому что нельзя, чтобы документ выходил сырой, да, то есть у нас же там зачастую бывает, да, возьмем там другие какие-то отрасли, когда у нас выходит федеральный закон, потом выходит изменение в федеральный закон, потом выходит изменение в изменение в федеральный закон, да, и так далее. Поэтому, ну, знаете, даже есть много разных поговорок о том, к чему приводит, да, это, скорость, да, и то есть, действительно это надо обсуждать, потому что, возможно, со стороны законодательной власти, да, они видят картину, но не так полно, как исполнительная, потому что исполнительная, она сталкивается с этим там, ну, ежедневно и более, ну, я бы не сказал, что глубоко погружена, она им исполнять это на земле.
Понятно. Да? Понятно. Спасибо. Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора в некоммерческом партнерстве ЖКХ «Контроль», был с нами на прямой связи. 321-й пишет, что делать деревенскими, они весь мусор сжигают. Но это не так. Ну, понятно же, что не так. Вы не можете сжечь весь мусор. 719-й, нечем заняться, про мусор второе столетие можно разговаривать. Это я перевожу то, как написал 719-й. Ну, если для вас это не проблема, ну, хорошо. А вот, например, для нас это проблема. С внедрением раздельного сбора мусора правильное решение, это пишет Роман. Дальше 530-й, счетчик мусора, что ли, в каждую квартиру ставить? У меня, говорит, лично три помойки в шаговой доступности, куда кривая вынесет, туда и выбрасываю. Это тоже, кстати, интересное замечание. Когда в городе, и ты действительно, может быть, пойдешь не в ту сторону, и тогда, получается, взвешивать будут не тот мусор, непонятно. Миша говорит, несмотря на заинтересованность в том, чтобы снижать тарифы, я умом-то понимаю, что расходы по вывозу полного или полупустого контейнера одинаковые. Тарифы на точке утилизации считают ровно по контейнеру, а не по тому, насколько этот контейнер заполнен. Очень сложно спорить с этим. Дальше. Это Алексей пишет. Инспектор по учету мусора. Будет новая должность. Возможно. А Григорий пишет, что непонятно, если человек летом на даче живет. Но это вот про вторую историю. Если у вас счетчик, электрический счетчик, предлагают депутаты, не крутится, тогда и не считать. Но, насколько я понимаю, это не все согласны вот так реализовывать, потому что дом же эксплуатируется в целом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Не получается. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Да. Как раз я заезжал недавно в ИРЦ, считали. Вот у меня прописано 4 человека, а живу я один, по факту. А счетчик, ну как крутится, понимаете, радио может играть, тоже он крутится. Или они опять же будут приравнивать к какому-то...
Нет, ну подождите, еще раз, если у вас счетчик крутится, если радио не выключаете, ну извините, значит вы там живете.
Хорошо, холодильник работает.
Ну вот, значит вы там живете. У вас холодильник...
А как они могут, почему они считают по количеству прописанных? Можно, знаете, две семьи большой,
не нет, учитывать секунду, минимум. Секундочку, вы сами признаете, что вас там живет четверо. Ну, не хотите, нет, не признавайтесь, выписывайте.
Прописанных,
по факту. Прописанные — это и есть люди, которые живут по факту. Понимаете, мы хотим с одной стороны сесть, с другой стороны съесть. Ну, правда, если вы прописываете туда четырех человек, а потом говорите, ну, я же их просто так прописал, это же не значит, что они у меня живут. У нас в деревнях в Рязанской области контейнеры стоят, правда, не раздельные, из дома стоит в месяц 110 рублей, рассказывает 859-й. Ну вот, и Григорий тоже теперь вспомнил, холодильник же все равно работать будет, значит, придется платить за мусор. Антонина, сколько уже реформ мусорных не придумывали, а меньше мусора не становится, пластиковые упаковки более экологичными не заменяют. Это ваше предположение, еще раз напомню, что замена-то идет. Просто мусора настолько много, что мы, может быть, и не видим этого сразу. Да, 530-й россиянин должен жить по месту прописки, это, однако, закон. Но это правда так. Мы не живем в одной из квартир, не сдаем ее, а все равно за мусор начисляют. Там никто не живет, даже холодильник выключен. Вот, собственно, для вас работают депутаты, которые как раз говорят, вот у которых даже холодильник выключен. Вот не надо как-то брать за мусор. Пока это, впрочем, только предложение, никто с ним не согласился. Любые изменения ведут к повышению оплаты. 144-й пишет, та же опера, акцизы на топливо поднимем, налог транспортный отменим, и что? Ну и что? Я не очень понимаю. Ну, когда-то такое было. Ну, были и другие варианты, когда акцизы поднимали, налоги убирали. И дальше что? Или, к примеру, было время, и цены снижали. И дальше что? Но было время, когда повышали. Можно каждому контейнеру, пишет Виталий, поставить по товарищу с зарплатой, вкусным и теплым обедом, отпуском и больничным. И он будет мерить ваш мусор. Правда, как вы понимаете, от этого плата за мусор только вырастет.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Агентство ТАСС пишет, ссылаясь на концепцию преподавания отечественной истории с сайта Миноборнауки. Там появилась такая, и согласно этому документу, студенты российских вузов уже 1 сентября начнут изучать цели специальной военной операции. Пока это тоже без подробностей. Следующая новость. Аналитики предрекли себе сокращение на 20% рынка мебели в России в 2023 году. В денежном выражении потери оценивают в 500 или даже 550 миллиардов рублей. Если говорить не про мебель, а про рынок товаров для дома, он тоже сократится, но не так серьезно. Было 300, стало 250-270 миллиардов. Это управляющий директор торговой сети Hof рассказывает в интервью агентству РИА Новости. Продажи мебели и товаров для дома в значительной степени зависят от недвижимости, так как спрос на них во многом формируется за счет покупки нового жилья. Значит, что, будет мало нового жилья? Тимур Артуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности в России. Тимур Авельевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как вы оцениваете то, что говорит представитель торговой сети Hof? Действительно вы ждете столь существенного сокращения рынка мебели или 20% это немного?
Ну, давайте так, мы, во-первых, рынок будем отделять все-таки от производства, да, потому что сюда относятся еще и импортные поставки, и торговая наценка, и все, что не учитывается, собственно, в объеме производства. Эти цифры, они серьезно различаются. Ну, допустим, могу сказать, что по 2021 году объем производства составил 360 миллиардов рублей, а рынок 770, да, вы видите, разница более чем двукратная. И в этой связи, да, по 2023 году, я думаю, что Максим все-таки описал пессимистичный сценарий по худшему варианту, то есть, да, по нижней границе. 20% – это большое проседание. Оно возможно при стечении благоприятных факторов, в том числе при отсутствии спроса на мебель. Вот мы понимаем, что в кризисной ситуации мебель не является товаром первой необходимости. Да? Если люди на чем-то экономят, ну, там, сначала на отдыхе, на развлечениях, а то, что касается товаров, собственно, покупок для дома, ну, да, наверное, не всегда мебель на первом месте.
Тогда еще то, один вопрос. Тогда... Да, подождите, да, тогда еще один вопрос в продолжении этой темы. Потребители обычно в такой момент начинают мечтать. Вот Юстас говорит, может, цены начнут падать?
Ну, вы знаете, цены, я хочу сказать, цены по мебели, они выросли практически на уровне инфляции в течение 2022 года. И по непродовольственным товарам и услугам занимают одно из последних мест по темпам роста. Ну, мебельщики, надо отдать должное, очень четко на конъюнктуру рынка и на потребности и возможности, главное, покупатели реагируют. Поэтому, да, был всплеск в марте месяце, это было связано в том числе с ростом, там, с падением курса рубля, потому что во многом импортозависимо производство, там, допустим, металлическая фурнитура, лакокрасочные материалы приобретаются за валюту, но потом с мая месяца мебельщики цены снижали. То есть вот этот рост там порядка 12% цены, повторюсь, он на уровне роста инфляции, не более того.
И еще одно. В сегодняшних же сообщениях, там же, Максим, вы сказали, управляющий директор торговой сети ХОФ, Максим Генки, я его цитировал в начале. Так вот, речь идет о том, что, с одной стороны, вроде у нас за счет покупки нового жилья этот рынок мебели прежде всего существует. С другой стороны, есть кризис, и потому люди реже покупают. Так вот, жилье-то продолжают строить? Неужели этот спрос падает все равно?
Вы знаете, да, именно поэтому я бы не был столь пессимистичен, как Максим. Я понимаю, он представитель именно торговой сети, он переживает за торговлю. Но, во-первых, хочу сказать, что не так уж сильно зависит от первичного жилья, да, от объема сдаваемого и построенного жилья рынок мебели. Действительно, все-таки драйвером является жилье, да, для нас. Но мы вот в прошлом году анализ проводили. Есть инициатива, которую поддерживает Минпромторг и Минстрой России по изменению закона в ипотечном кредитовании и долевом участии. То есть тем, чтобы, приобретая новое жилье, человек мог в ипотечный кредит получить уже меблированную квартиру. Это весьма сокращает расходы, да, и выплаты потом на покупку мебели. То есть мы расширяем возможности для покупателей и, соответственно, для производителей, продавцов мебели. Ну так вот, когда делали анализ, поняли, что от первичного жилья рынок мебели зависит порядка 10-12%. Я, честно говоря, до этого полагал, что больше. То есть люди делают ремонт, не обязательно приобретают жилье. Люди делают ремонт, люди просто обновляют мебель. Да, наверное, вот этот вот цикл обновления мебели, он в кризис увеличивается, но, тем не менее, жизнь не останавливается.
Хорошо. Тимур Равильевич, еще вот один вопрос. Наш слушатель 859-й рассказывает о собственной истории, вот совсем недавней истории. Месяц назад, говорит, купил, точнее, не купил, купил он ее давно. Стенку кухонную только получил месяц назад, до этого месяц ждал. В наличии-то мебели нет, получается, если только на заказ, значит, скорее дефицит мебели.
Нет, простите. Ну, видимо, речь идет как раз о кухне, которая делалась на заказ. То есть, соответственно, месяц здесь вполне разумный срок. Понятно, что есть модульные кухни, которые гораздо быстрее делаются. Сейчас многие компании на них переориентировались. А, вот, скажем так, в сегменте эконом-минус, недорогие там навесные шкафы или тумбы, на кухню можно было покупать именно модулями по факту, что называется. Вот. А вот кухня под размер, вам индивидуально в жилье, ну, месяц, помилуй бог. Это,
то есть готовая мебель это... в наличии и в ассортименте есть?
Ну, что вы, да, никакого дефицита в течение года не наблюдалось. Да, действительно, вот из-за переориентации логистических потоков именно в импорте. Ну, тоже фурнитуру возили в основном из Европы, теперь вектор поменялся. Действительно, сроки изготовления мебели, они могли задерживаться, но в магазине пустых мест, в магазинах, да, в торговых центрах пустых мест не было никогда. То есть, вот по индивидуальным заказам, да, могли действительно быть, и срок увеличивался. Поэтому, да, где-то с двух недель он мог увеличиться там и до двух месяцев, но сейчас все более-менее стабилизировалось. Еще раз скажу, что месяц, ну... Коллеги, если индивидуальная кухня... Ну,
нет, то... когда индивидуально, это другое дело. Спасибо. Тимур Артуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Что у вас? Вы покупали мебель в последнее время? С чем столкнулись? Или когда собираетесь покупать? Вот, например, один из слушателей тут успел написать. Сейчас, подождите, где? Вот оно. Многие, это Руслан, многие до сих пор живут советской мебелью и не переживают. Не нужна нам буржуйская мебель, переживем и это, не привык. Кать, вот мне интересно, многие, вот правда многие с советской мебелью, которой 50 лет, 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, прошу.
Меня зовут Александр, хотел как раз прокомментировать вот сейчас, как обстоят дела с мебелью. Значит, 11 января в магазине «Холл» купили две типовые кровати и, соответственно, диван. Вот, обещали до 6 февраля доставить и собрать. Но это совершенно типовый, никакой индивидуальный заказ, чтобы понимали, да? И, соответственно, сегодня пришло смс-извещение, что типа, извиняемся, все такое, 21 февраля перенесем. Ну, вот завтра поеду, соответственно, буду искать то, что из наличия, потому что, ну, как бы месяц прождал, совершенно типовую мебель, да?
И... А, скажи, ну вот, кстати, смотрите, вы сейчас сказали, завтра поеду искать из наличия. То есть вы купили не из наличия. А почему?
Нет, смотрите, я просто заказывал в интернет-магазине «Холл», да? Я не поехал в магазин, как бы они написали, срок доставки там 14 дней. Как бы окей. Потом раз перенесли, сейчас позвонили, второй раз переносят.
Ну, то есть проверять, что реально в магазине, вы еще не проверяли. Через интернет заказывал. Теперь вот вживую поедет искать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здрасте. Вот сейчас неспешно к сезону ищу для ребенка. Ну, ребенок в школу идет. Ну, вот набор этот, письменный стол там с полочками и так далее. Ну, во-первых, плохо то, что посмотреть вообще нигде нельзя. Вот. Ну, там ассортимент же огромный в интернет-магазинах. Но хочется вот как-то там ребенка посадить, там посмотреть, как вообще это будет и так далее. Вот, и, собственно говоря, вот это вот напрягает. Уже раньше я всегда мебель покупал, но ее можно было хотя бы как-то вот, ну, сесть там, диван,
так,
не нет, знаю.
Подождите,
там,
так вы и сейчас можете посмотреть, просто другой вопрос. Вы хотите большой выбор, а это не один большой реальный нет, магазин не выдержит.
Где посмотреть? В интернете только, на картинке
да
посмотреть.
Да что вы, а в магазинах нет мебельных сейчас?
А специально им звонил, вот, на какую-то там корпусную мебель, да, там выбор больше, диваны больше, а то, что мне надо...
А, ну, так я, очень... и говорю, я и говорю тогда, а мне надо другое. И тогда, да, тогда интернет. У меня шкаф и стеллаж 37 лет, книжный шкаф 60, рассказывает 789-й. 719-й уверен, что цены выросли не на 12, а минимум на 50%, но, как обычно, в таких случаях никаких доказательств этому не приводит. Григорий продолжает, с его точки зрения, надо смотреть, ехать смотреть в Белоруссию. Что еще? Нельзя посмотреть и пощупать нормальную мебель. Это Петр, 321 пишет, ну, не хотите, не надо, это ваше право, но ее вообще можно посмотреть, или вы имеете в виду, что нормальной не осталось? Вы тогда пишите соответствующим образом, 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, тут у меня два момента по поводу детской мебели.
20 секунд.
Открыл для себя очень маленькие мастерские, которые в интернете полно, приехал на производство, посмотрел и все выбрал, все, так что полно таких вариантов. А сейчас построили дом, полностью всю обстановку мебели дизайнеры делали исключительно из российских брендов, которые представлены только в нашей стране по понятным причинам. И все прекрасно, все есть, меняемые цены и хорошее качество. Так
что... Спасибо, Андрей. Покупаю мебель потихонечку в течение последнего года, новую квартиру обставляю, нет проблем, что-то на заказ делают за месяц, что-то беру в интернете, привозят за неделю. 719-й рассказывает, что шкаф на балкон, корпусный в Хофе, обошелся ему в 28 тысяч. Вот как-то так, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 февраля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем говорить о новостях. Следим за лентами информационных агентств и смотрим, как едет город. В прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Три способа для того, чтобы смотреть и слушать нас в интернете. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город по-прежнему едет достаточно спокойно, но уже наступает пятничный вечерний час пик. Пятибалльные пробки, 5 баллов вечера, нам обещали, так оно и есть уже в половине пятого. 6 баллов как максимум в 6 вечера, а к 7 уже пятибалльные пробки, то есть народ начнет разъезжаться. За полчаса на 400 тысяч больше автомобилей, на 2 больше крупных ДТП, сейчас в городе 3 крупных дорожно-транспортных происшествия. Главная проблема — это традиционно юго-восток Московской кольцевой автодороги и в ту, и в другую сторону. Это традиционно север третьего транспортного кольца, опять же, и в ту, и в другую сторону, начиная от Беговой до Рижской эстакады примерно. Ну и на Садовом кольце есть сложности. Традиционно это где-то в районе Серпуховской, где-то в районе Павелецкой, можно даже говорить до станции метро Октябрьская.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Продолжаем. Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут, точнее даже три темы в ближайшие 20 минут. Во-первых, маркировка сладких напитков. Во-вторых, новые формы подготовки к единому госэкзамену в школах. Ну и в-третьих, точнее наоборот, это будет первой темой, начало тестирования комплекса по фиксации непропуска спецтранспорта. На одной из скорых машин скорой помощи в Москве теперь уже есть такой комплекс. Как это работает? С этого и начнем. Пока с срочные сообщения, которые прямо сейчас появляются. Смотрим, что пишут агентства ТАСС и РИА Новости. Именно за этими двумя лентами мы следим. Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов в Крыму направят на оснащение участников специальной военной операции. Заявление главы Крыма Аксенова.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, у нас интересная история. Теперь все пишут по поводу мебели. Оказывается, у нас нет в городе мебельных магазинов, в которых можно посмотреть на мебель. Правда, вот, например, 28-й говорит, что шоурумов нет. Я это по стариковской привычке мебельными магазинами называю. 550-й пишет, ничего не смог пощупать из мебели, поэтому заказал ее у друга. Но опять же, что такое ничего не смог пощупать? Не дошел до мебельного магазина? Или все-таки надо посетить несколько мебельных магазинов, а теперь у нас лень? Ну и еще. 279-й пишет, когда вы научитесь правильно страну называть? Беларусь, говорит он большими буквами. Белоруссия, говорим мы. Ну и еще, смотрите, есть же США, у нас говорят. Хотя на самом деле USA. Что уж говорят про Великобританию, отдельно сказать можно. Первая тема. В Москве начали тестировать комплекс по фиксации непропуска спецтранспорта. На один из автомобилей его установили. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу столичного ЦОДД. Там же, кстати, подчеркивают, что пока речи о штрафах не идет. В ведомстве уточняют, что в тестовом режиме прорабатывают возможные алгоритмы работы камер. Это хорошо, что они их прорабатывают, но все-таки, чтобы фиксировать, надо понимать, что такое непропуск. Ведь за это штрафуют. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела в обществе защиты прав автомобилистов. Он с нами на прямой связи. Равиль, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько сейчас объективно можно говорить, вот этот не пропустил машину скорой помощи?
Ну, слово «пропустить», «не пропустить», оно немножко ненормативное. Это ненормативная лексика. А в нормативе правила дорожного движения говорится об обязанности уступить дорогу. Точно так же за то, что не предоставление преимущества говорится, в кодексе административного правонарушения. На сегодняшний день за непредоставление преимущества в движении предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, либо лишение водительского удостоверения на срок от 3 до 5 тысяч рублей. Таким образом, речь идет не о том, что пропустить или не пропустить, а речь идет о том, что уступить дорогу, предоставить преимущество.
Хорошо, уступить дорогу или предоставить преимущество. В течение скольких секунд нужно это сделать?
Проблема в том, что правила дорожного движения не говорит о том, как это нужно сделать. Но говорится о том, что уступить дорогу – это требование, означающее, что нельзя начинать движение, продолжать движение, в том случае, если это вынудит кого-то изменять скорость направления движения. Таким образом, если сзади автомобиля оказалась автомашина скорой помощи, то нет требования покинуть полосу движения, или же затормозить, или же ускориться. Такого нету. И вот здесь вот возникает вопрос, как же без экспериментов хотят сделать все это дело. Я считаю, что пока что необходимо очень долго экспериментировать, вплоть до изменения правил дорожного движения, после чего можно начинать работать.
Ну вот с вашей точки зрения, если вы говорите, даже правила надо менять, там надо действительно прописать, какое время. Ну вот зафиксировали, к примеру, что ко мне сзади подъехала скорая помощь. Сколько-то секунд я ее буду замечать? Вот за это мне уже потом придет штраф?
Про время нам вообще ничего не говорит.
Так надо написать, может быть?
Проблема заключается, необходимо указывать, регламентировать действия водителя, который увидел, что его автомашина создает невозможность движения какого-то автомобиля. То есть вот если автомобиль стоит на, предположим, перед светофором, сзади подъезжает скорая помощь. Скорая помощь никак ничего не может объехать. Наверное, там человек в опасности, его нужно спасать. Но правила в данном случае не говорят водителю о том, что необходимо проехать через сплошную линию, заехать на перекресток, освободить проезд для скорой помощи. Такого нету. Водитель должен стоять.
Понятно, спасибо. 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 Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Прежде чем запускать подобного рода эксперименты, может быть, даже правила есть смысл менять, 530-й встретились на перекрестке, скорая, полиция, МЧС, и система сломалась. Это я, говорит, еще про всякий спецтранспорт не упоминаю. Вообще-то 530-й спецтранспорт в данном случае и скорая, и полиция, и МЧС. 7373948, телефон прямого эфира. Роман пишет, как это будет работать в пробке, непонятно. Ну вот, как это будет работать в пробке, как это будет работать на стоп-линии, 689-й пишет, а почему бы не скопировать правила с других стран, как там решали вопросы? Может быть, мы же все-таки говорим сейчас даже не столько о правилах, сколько о системах фиксации. Вот если мы говорим комплекс по фиксации непропуска спецтранспорта, который установлен на этом самом спецтранспорте, вот что он фиксирует, мы понимаем? 7373948. Да, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, Равилю большое спасибо, как всегда, такой четкий и понятная формулировка. Ну, на самом деле, действительно проблема. Например, вот я еду по выделенной полосе, я имею право по ней ездить. Сзади скорая, куда мне деваться, вправо или снижать скорость, чтобы ей дать вперед объехать, как я иногда делаю. То есть ситуация очень много, вариативно по ситуации.
Нет, подождите, подождите, по правилам вы что должны сделать?
По правилам я должен обеспечить проезд.
Ну, вот что вам мешает?
Каким образом это делать в ситуации?
А что вам мешает?
А что, я еду в правой полосе. Встать вправо, где она сзади. Уйти влево. Если она, если обгнать, он, ему выгоднее слева. То есть ситуаций очень много.
Нет, понимаете? То есть вы не знаете, что делать по правилам. Хорошо, 7-3-7, но мы-то говорим даже не об этом. Мы говорим о том, а что конкретно фиксировать. Вот в данном случае человек утверждает, что ему нельзя по правилам съехать с этого места. Тогда что будет фиксировать камера? 7-3-7-3-94-8. Да, прошу вас.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Ну вот конкретная ситуация. Я еду по дороге, сзади едет скорая помощь с проблесковыми маячками, но без сирены. Вот. Я должен ее пропускать. Я ее не пропускаю, потому что по правилам написано, что надо с сиреной ехать. Она меня обгоняет, подрезает. Делает мне царапину, типа я, он недоволен тем, что я его не пропустил. Вот это не наглость с его стороны.
Скажите, а вы никогда не думали, что, возможно, в этой машине человеку плохо?
Конечно, думал. Я часто так делал. Но многие меня не обгоняют. То есть я уступаю, а он плетется сзади. Думаю, ну и зачем? Если у него там есть человек...
Ну, а, не, может быть, в том не было, а в этом был.
А включите тогда сирену. Почему не включаете-то?
По каким-то причинам. Ну, всегда да есть причин. Я понял. Хорошо, быть. Не может быть причин. То есть, если у тебя человек внутри, пока не включил, мы не обязаны догадываться, есть там у тебя внутри кто-то или нет. 822-й. Скорую пропускать надо всегда, даже ценой штрафа для тех, кто пропускает. Это же вопрос человеческой жизни. Вот вы только что послушали, что говорят люди, которые думают иначе. 481-й. Глаза нужно поднимать и поискать камеру. Если нет камеры, смело нарушайте. Нет, подождите, давайте разберемся. Так надо нарушать или не надо нарушать? Что по этому поводу говорят правила дорожного движения? Вот, например, Денис пишет нам, раз уже заговорили о том, что есть правила Евросоюза, там нет ограничений по поводу нарушения, ну, пересечения полос сплошных или знаков, или красного света даже, если нужно кому-то уступать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Минздраве поддержали идею маркировать сладкие напитки. На упаковке, как и на сигаретах, собираются размещать информацию о том, насколько эта продукция вредна для здоровья. Как пишет газета «Известия», инициативу на имя министра здравоохранения Мурашко направил Институт исследования проблем социальной политики. Вот это немного странно, согласитесь. Институт исследования проблем современной политики предлагает маркировать сладкие напитки и пишет об этом Министерству здравоохранения. Ну, как бы то ни было. Значит, глава этого института Антон Орлов говорит, многие люди, особенно дети, не осознают вред сладких газировок. Многочисленные исследования, говорит он, показывают, что высокое потребление сахаросодержащих напитков вредно для здоровья, повышает риск развития диабета второго типа, ИБС, ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов, рака, болезни печени, депрессии, а также смерти от всех этих причин. В Минздраве говорят, что идея требует научно обоснованного подхода. Отдельно говорят о том, что вот эта цифровая маркировка в случае с сигаретами работает, и раз она работает там, то можно сделать и для сладких напитков. Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Ольга Григорьян к нам присоединяется. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сначала вот говорят, что с тех пор, как на сигареты ввели вот эти вот картинки, это эффективно работает, ну и заставляет людей бросать курить. А у вас есть какие-нибудь данные на этот счет? Это правда эффективно?
Про сигареты или про сахар?
Сейчас давайте про сигареты, а потом про сахар поговорим.
Но если есть статистика, то меня это будет радовать как врача, потому что курение – это, конечно, вред по всем позициям. И эта вредная привычка, она потому и вредная, что она приносит большие неприятности здоровью.
Ну вот они говорят, сахар тоже, насколько я понимаю, это тоже уже практически бесспорная история.
Совершенно верно. И то, что вы перечислили, я бы добавила сюда еще ожирение, аллергию пищевую и еще очень многие другие заболевания. Поэтому, если будет хорошая маркировка, красивая, то лишнее напоминание, как говорится, увидим глазами. Ну, и подумаем, наверное, надо
вот нам это. Про красивую маркировку это, конечно, забавно, но с вашей точки зрения, для того, чтобы это было убедительно, какие болезни надо поместить на эту самую маркировку?
Да, вы знаете, наверное, не надо прям как бы про болезни, и мне кажется, нужно просто предупредить, что ну давайте сами как бы не будем поедать себя, потому что сахар это враг изнутри. Это плохие сосуды, это ожирение, это аллергические реакции, это сахарный диабет. Ну, можно перечислить практически всю классификацию заболеваний, сахар там будет виной. Почему? Потому что это очень сильный элемент воспаления. Воспаление лежит в самом начале всех болезней.
Скажите, Ольга Николаевна, ну, это вот с сигаретами обычно этот поворот используется. Давайте я его с сахаром использую. А почему тогда его не запретить, если он такой вредный?
Ну, а зачем? Есть люди, которым он в умеренных количествах нужен. И в целом сахар, получаемый из фруктов, это глюкоза, которая нам тоже нужна, это энергия. Как бы говорим только о том, что не нужно много сахара. Не нужно много соусов, где есть сахар, есть скрытый сахар в мучных продуктах, в хлебе. Есть много продуктов, где мы о сахаре даже не подумаем, что он там есть. В основном это полуфабрикаты, это кулинария вся, которую мы любим, быстро покупаем, даже сосиски с колбасой, там есть сахар. Вот об этом очень нужно говорить.
Вы как специалист, что скажете, все-таки устрашающие картинки или заметную надпись «здесь есть сахар»?
Ну, я бы не стала никого пугать, потому что иногда это бывает обратный эффект. Просто не верьте еще тем таким как бы надписям, где написано «Sugar-free», потому что если вы подробно посмотрите этикетку, там будет декстроза. Это тоже углевод, он расщепится тоже до углевода, до такого простого сахара, как глюкоза. Поэтому вот эти вот уловки бизнеса нас тоже иногда сбивают, и дети, да и взрослые пьют и говорят мне часто: а вот напиток написано «нет сахара». Поэтому здесь как бы повышать знания населения однозначно нужно. И, конечно, какую-нибудь яркую бы такую этикетку, ярлык я бы хотела бы видеть на таких продуктах.
Но все-таки на этом ярлыке должно быть написано «сахар опасен». Здесь
может быть,
сахар,
не опасно,
или
может
заболеешь.
Осторожно, да, ну, осторожно, понятно. Сахар. Не хочешь заболеть, не ешь сахар. Ну, что-то, ну, я думаю, придумают. У нас хорошие креативные умы.
Понятно, спасибо. Ольга Григорьян, врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Но все-таки в данном случае на уровне инициативы информация о вреде такой продукции для здоровья, как на сигаретах. Мы помним, как это сделано на сигаретах. Кто-то обратил внимание, особенно хорошо работает вот это предупреждение насчет импотенции. Картинки на сигаретах на меня лично не действуют. Смех вызывают. Сахар я все равно не ем. А какие будут картинки на сахаре? Мальчиш плохиш с банкой варенья и пачкой печенья, пишет Антон. Не понимает. 530-й. Или на бутылке будут клеить картинки, как на сигаретах? Тогда вопрос а с водкой, что будем делать? Григорий. Толстую задницу надо на этикетку поместить. Очень наглядно будет про ожирение от сладкого. Тогда вам скажут, что мы же должны еще параллельно детей от плохой информации защищать. Вот это тоже отдельная история. Мы же их должны защищать по всем законам. А тут получается, мы их должны защищать с одной стороны, с другой стороны пугать. Непонятно. Анна говорит, а в мое время все было полезно. 420-й уверен, что надо говорить, чтобы этикетка была простая. Осторожно, сахар. 401-й. Все трескали сгущенку в советское время и ничего. Ну, у кого была сгущенка. 7373948. Ну да, кстати, потом слепалась. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Я считаю, конечно, нужно информацию эту прописывать. Вот. Но есть люди, например, я тоже, да, вот, кушаю мед вместо сахара. Сахар там крайне редко в чай. Или фруктами пытаюсь заменить. А, к сожалению, дети наши, вот я наблюдал в магазинах, даже требуют и покупают все, что вы хотите. Воду вот эту сладкую, дешевую, подростки. Потом начинаешь понимать уже, конечно, с возрастом. Должны родители все-таки отчасти, как говорится, рацион, меню составлять своему ребенку и так далее.
Ну так это все равно ведь не разместишь на упаковках сладкого. Мол, родители... Подумайте, когда вы что-то даете своему ребенку. Это вообще про другое. Ладно, в Минздраве поддержали идею маркировать сладкие напитки.
Говорит Москва. Поток.
Продолжаем. С февраля столичные 11-классники по-новому начали готовиться к единому госэкзамену в школах. В ближайшие 4 месяца дети будут посещать практикумы по предметам, которые они выбрали для сдачи во время единого госэкзамена. Это новый пилотный формат обучения. Подробнее об этом рассказывает Олеся Лукашук. Это заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы. С ней беседовал мой коллега Алексей Ясенев.
Расскажите, пожалуйста, как с февраля начали учиться московские 11-классники?
1 февраля у московских 11-классников появились в рамках основного расписания практикумы для подготовки к ЕГЭ. Это не дополнительные занятия в кружках, это абсолютно бесплатно. Это занятия в рамках их обычного школьного расписания. Они введены за счет того, что 31 января мы завершили программу по ряду предметов, которые они изучали на базовом уровне. И вот за счет этих высвободившихся часов добавили деткам практикумы по тем предметам, по которым они выбрали сдавать единый государственный экзамен. При этом они продолжают изучать все, независимо от того, кто какие предметы сдает, продолжают изучать математику, историю, литературу, обществознание, занимаются все спортом на физической культуре, продолжают изучать русский язык в рамках практикумов по подготовке к ЕГЭ, но даже в большем объеме часов. Дети в практикумах распределены по их уровню подготовки и по цели притязания экзамена. То есть здесь нам очень важно вот именно этих практикумах создать ту среду, которая будет работать непосредственно на их дефициты и на их цели. То есть у нас есть как минимум 2 уровня. Базовая группа базового уровня подготовки, группа продвинутого уровня подготовки. И дети уже из разных классов вот в эти практикумы формируются в группы. То есть это не классу мы записываем тот или иной уровень подготовки, а из всех классов вот такой поток, да, 11-классников распределяется в практикум они непосредственно по их уровню подготовки. Те ребята, которые хотят сдать ЕГЭ на 100, они находятся в группе с теми школьниками, у которых одинаковая у всех мотивация задача сдать ЕГЭ на 100. И там у них, соответственно, и программа практикума своя. Она работает уже на конкретно вот решение вот этих вот сложных задач.
Сколько предметов для изучения на практикумах может выбрать школьник? Есть ли какой-то максимум?
Максимумов нет. Ну, в среднем у нас ребята сдают 3-4 экзамена и выбирают 3-4 предмета для практикума. Есть дети, которые хотят сдать 5 и более предметов, у них есть такое право. Конечно, сложнее организовать уже им практикум ровно в том объеме часов, которые они хотят. Мы все-таки не должны перегружать детей, и у нас есть максимум 34 часа в учебной неделе. Поэтому им, поскольку им больше практикумов необходимо сдавать, им все-таки объемы практикумов сокращаются. Если, например, в среднем у нас 4 часа практикум по каждому предмету, то если дети выбирают 5, 6, 7, но у нас таких мало, 4% выпускников, то им, соответственно, эти практикумы сокращают объем каждого в 2 раза, то есть по 2 часа практикума, но с учетом того, что они хотят на все предметы.
Так традиционно сложилось, что при подготовке к ЕГЭ школьники нанимают репетиторов на стороне. Можно ли рассматривать практикумы как такую бесплатную альтернативу репетиторам?
Это и есть ответ на тот запрос у учеников, родителей, который и созревал из ситуации проблемной, которую вы осветили, что дети действительно готовятся к ЕГЭ, и при этом около 70% выпускников дополнительно занимаются. Ну, кто-то сами, кто-то с репетиторами. Здесь по-разному. Мы считаем, что вот в первую очередь такая проблема, она должна быть решена за счет изучения детей и подготовки детей именно в рамках практикума их же учителями. Поэтому, безусловно, это вот та проблематика, которая, собственно, и легла в основу ответа вот на запрос наших выпускников.
В свою очередь, не приведет это к тому, что будет некий перекос в сторону подготовки к ЕГЭ, потому что уже сейчас некоторые родители считают, что в школьном обучении в основном натаскивают на ЕГЭ, а не на получение реальных знаний.
За этим вопросом кроется 2 заблуждения как минимум. Заблуждение первое состоит в том, что содержание ЕГЭ многие считают как тесты с выбором вариантов ответов, где ты можешь угадать, можешь натренироваться и так далее. Вот я не составитель ЕГЭ, но я тот человек, который открыл задание ЕГЭ и увидел в нем не только задания, которые с коротким ответом, а задания, которые предполагают все-таки очень глубокую погруженность в этот учебный материал.
Олеся Лукашук, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы. С февраля столичные 11-классники по-новому начали готовиться к единому государственному экзамену в столичных школах. В ближайшие 4 месяца дети будут посещать практикумы по предметам, которые они выбрали для сдачи на едином госэкзамене, и это новый пилотный формат обучения. Срочное сообщение, только что стало известно, что скончался в возрасте 88 лет модельер Пако Рабан. Фирменный дом Рабан сообщил об этом, но написала Монт, а теперь ТАСС Монт цитирует. Еще я хотел бы обратить ваше внимание на сообщения, которые в эти минуты приходят из Одинцовского городского округа Московской области. Там уже были сообщения по поводу пожара в двухэтажном ресторане в Одинцовском городском округе. Речь идет про деревню Аксиньино. Открытый огонь там ликвидировали в 16.05. Пожар был зафиксирован в 14.59. Он был на площади в 375 квадратных метров. Об этом в эти минуты сообщает агентство РИА Новости. Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить вы можете прямо в студию. Номер телефона 7373948. Код города 495. Вы слушаете и смотрите нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.